Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, программу этого часа откроет чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия четверга 35-й седмицы по Пятидесятнице. Как всегда, у нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Война стучится в наши двери. Вот так тревожно звучит название комментария нашего обозревателя Виктора Салуткина. Вы услышите его примерно минут через 10.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Артес», которая будет проходить с 9 по 14 февраля по адресу Москва, улица Дубининская, дом 71, строение 5. Это Даниловский зал. Время работы выставки-ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера ежедневно. На «Артесе» будут представлены более 200 участников, включая монастыри и храмы из всех регионов России и стран СНГ. Ярмарка пройдет с соблюдением всех санитарных норм, связанных с пандемией коронавируса. На входе посетителям будет измеряться температура тела, гостей также просят соблюдать социальную дистанцию, дезинфицировать руки и надевать защитные маски. Как доехать, как добраться до выставки ярмарки «Артес»? Если вы пойдете пешком, то от станции метро «Тульская» путь займет около 10 минут. Выход из последнего вагона. Идти в сторону Свято-Даниловского монастыря, мимо часовни, по парку и далее вдоль улицы Даниловский вал. Зал, где будет проходить выставка, находится в одной минуте ходьбы от монастыря. Также от метро «Тульская» будут курсировать бесплатные маршрутки с логотипом «Артес». Городским транспортом можно добраться на любом трамвае от станции метро «Тульская», это одна остановка, или «Павелецкая», время в пути 10-15 минут. Можно доехать до остановки Свято-Данилов монастырь. Зал, в котором будет проходить выставка-ярмарка, находится в одной минуте ходьбы от остановки трамвая. Дорогие братья и сестры, напоминаю еще раз, выставка-ярмарка будет проходить с 9 по 14 февраля. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Находится выставка-ярмарка по адресу улица Дубининская, дом 71, строение 5. Ориентируйтесь на Данилов монастырь. Зал, в котором будет проходить выставка-ярмарка, находится слева от центрального входа в Свято-Данилов монастырь. Там будут баннеры, обозначающие проход. Мы ждем вас. Спаси Христос!
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 81-е зачало, глава 16, стихи с 10 по 15. Сказал Господь: «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом, неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамонне». Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им: Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом, неверен и во многом. Все, что мы имеем, принадлежит Богу. Если мы неправильно пользуемся дарами божественного промысла, как можем надеяться на дары Его благодати? Наша неверность в употреблении их может быть по справедливости оценена как пренебрежение возможностью достигнуть небесной славы. Малое — богатство этого мира, многое — благодать и слава будущего века. Если мы неверны в малом, следует опасаться, как бы мы не оказались неверными в дарах Божией благодати, и потому лишиться ее. А тому, кто верен в малом, можно доверить и большее. Кто служит Богу, творя добро своими деньгами, будет служить Богу, творя добро более благородными и ценными талантами мудрости и благодати. А кто закапывает один талант своего земного богатства, никогда не употребит 5 талантов духовных богатств. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Богатства мира сего неверные, потому что никто не может удержать их, и они неправедные, потому что не могут сами по себе никому сообщать праведность. Если мы не употребим их как следует, кто доверит нам духовные богатства? Единственно истинные. Истинно богаты и очень богаты те, кто богат верой, Христом Богом, Царством Божиим и правдой Его. Если прилагаются нам иные богатства, употребляя их достойно, мы можем получить истинное богатство, сподобимся большей благодати от Бога. Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Богатства мира сего не наши, они Божии, они чужие, мы приняли их от других, мы употребляем их для других, и мы должны скоро оставить их другим. А духовные вечные богатства неотделимы от нас, никто не может отнять их от нас, но это при условии, если Христос будет наш, Его заповеди наши и Его небеса наши. Мы можем обрести себя, стать самими собою только в Господе. Мы служим Богу, отдавая все наше земное достояние на служение Ему. Никакой слуга не может служить двум господам. Кто любит мир и держится мира, тот дойдет до презрения Бога. А кто любит Бога и посвящает себя Ему, тот увидит, что мир и все, что в мире, само по себе не имеет никакой цены. Оно должно быть употреблено только для служения Богу и нашего спасения. «Не можете служить Богу и деньгам, — говорит Господь. Человек должен выбирать между Богом и Мамонной, Богом денег, столь различных интересы, что эти два служения никогда не сходятся». Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Многие, избравшие путь благочестия, путь служения Богу, побеждаются любовью к миру. Фарисеи не могли вынести, чтобы был затронут лелеемый ими грех. Этот презрительный смех в лицо Господу, выражение их предельной ненависти к Нему. Никто из людей не говорил, как Он, а они подвергают слово Его осмеянию. Кто решился отвергнуть Слово Божие, тот старается превратить его как бы в ничто. Сам Господь принимает это поругание, чтобы и служители Его не унывали, видя презрение к их проповеди Христа распятого и воскресшего. Господь сказал им: «Вы выказываете себя праведниками пред людьми». Все их духовное делание заключалось в угождении мнению людей и оправдание себя пред миром, и мир прославлял их, как лучших из людей. Но внутреннее их сердце было всегда пред взором Божиим. Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Безумие искать человеческого одобрения и думать, что все у нас в порядке, если люди не знают ничего плохого о нас. Бог знает сердца наши и знает то, что никто другой не может знать. Это должно бы заставить нас изменить наши суждения о себе. Ибо если Бог знает наши сердца, у нас есть причины уничижить себя и не доверять себе. Безумие судить о людях, потому как судит о них большинство. История человечества, в особенности последних времен, показала, к чему это безумие приводит. Ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом, видящим все в подлинном свете. И многие из тех, кого люди презирают и даже на смерть осуждают, прославляются Богом вместе с первомучеником Христом и всеми мучениками и исповедниками первых и последних времен.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шургунов.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает наш обозреватель Виктор Саулкин.
Дорогие братья и сестры, мы с вами в прошлой передаче говорили о том, что глобалисты готовят условия для великой перезагрузки, то есть для установления нового мирового порядка, о котором нам и сообщили устами главы Давосского клуба Клауса Шваба. Говорили о том, какой ответ глава нашего государства Владимир Путин дал от имени России этим строителям новой Вавилонской башни в своем выступлении на Давосском форуме. Владимир Путин, напомню, в своей речи говорил и о том, что ситуация в мире напоминает 30-е годы, время перед началом Второй мировой войны, и предупредил о том, что ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо, и о том, что это грозит гибелью всей цивилизации. И в эти же дни глава стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил о существующей возможности ядерной войны с Россией или Китаем. А в Америке в последнее время ведутся разговоры, что ядерная война, хотя и принесет громадные жертвы и потери, но не станет глобальной катастрофой для человечества. Все чаще они говорят о возможности ограниченного обмена ядерными ударами. Да, это кажется безумием нам всем, но надо понимать, что для установления нового мирового порядка глобалисты готовы на все. Эпидемии, войны – это в их руках средство для достижения определенной цели. В 20 веке мировой интернационал ростовщиков, эти финансовые структуры и сегодня глобальные транснациональные компании, сумел развязать две мировые войны в Европе. После Первой мировой были разрушены империи – германская, австро-венгерская, османская. И, конечно же, главная цель этого интернационала ростовщиков-банкиров – Российская Православная Империя. После Первой мировой, которая принесла огромные страдания и огромные жертвы Европе, США не только разбогатели, но и приобрели невиданное прежде влияние на мировую политику. А после еще более ужасной Второй мировой войны США превратили большинство стран Европы в своих послушных вассалов. И США не только вновь сумели разбогатеть на страданиях народов Европы, но решили, что обладание атомной бомбой и могущество доллара дает им неограниченную власть над всем миром. Но Советский Союз победил нацизм, созданный этим интернационалом ростовщиков, для того, чтобы окончательно сокрушить и уничтожить историческую Россию. А затем подвигом и самоотверженным трудом наших отцов и матерей Советский Союз стал второй сверхдержавой. Именно Советский Союз не позволил США распространить свою власть на всю планету. Но после крушения СССР мир стал однополярным, и, как казалось, коллективному Западу это уже навсегда. Не зря тогда американский философ Фрэнсис Фукуяма объявил конец истории. Но нынешний глава ЦРУ в правительстве Байдена, бывший посол США в России Уильям Бернс, вспоминает, Когда в 96-м году покинул Москву после первой командировки, я переживал, что Россия может возродиться, кипя от обид и неуверенности. Однако я не мог предположить, что это произойдет так быстро, и что малоизвестный чиновник Владимир Путин станет воплощением этого своеобразного сочетания русских качеств. И Бернс пишет о пугающей ауре Путина. Отметим, братья и сестры, покидая Москву, посол США боялся, что Россия сможет возродиться. Очень красноречивое признание. Бернс, естественно, утверждает сегодня, что, возродившись как сильная держава, Россия всему миру угрожает. И надо заметить, что он по-своему прав, но только не всему миру угрожает Россия, а коллективному Западу. Дело в том, что коллективный Запад обеспечивал свое материальное благополучие до середины XX века путем эксплуатации колоний по всему миру. В конце XX века формы эксплуатации изменились, но благополучие этого золотого миллиарда по-прежнему строилось на грабеже бывших колоний, только уже другими экономическими методами. А к тем же, кто был не согласен, США могли всегда подогнать авианосные ударные группировки и, утверждая демократию и права человека, вбомбить в каменный век. Вспомним, как была уничтожена Югославия, Ирак, Ливия. США, как могучий зверь хищный, возглавил стаю более мелких хищников, и они утверждали благополучие золотого миллиарда на страданиях и хаосе разрушенных стран и на страхе всех остальных, кто не смел противиться их воле. И вот возрождение России как сильной и влиятельной мировой державы ломает устоявшийся порядок. В Сирии Россия показала возможность спасти страну, обреченную американцами на уничтожение. А это ведь напрямую угрожает материальному благополучию стран золотого миллиарда. Поэтому Россия для них – это враг, который может лишить страны Запада сытой благополучной жизни, которой они очень привыкли за последние десятилетия. Представляете, как они к нам относятся? Поэтому война, сейчас экономическая, информационная, которая нам объявлена сегодня коллективным Западом, это, братья и сестры, война на уничтожение. Либо они уничтожат нас, либо мы помешаем Западу строить свое благополучие на страданиях других стран. Понятно, что пандемия очень тяжело отразилась на экономике всех стран в прошлом году, и продолжается эта беда, в том числе, конечно же, и на экономике России. В 2020 году материально стало труднее жить большинству народа, а некоторым категориям граждан наших значительно труднее. И, к сожалению, не приходится надеяться, что в наступившем году будет намного легче. Но, братья и сестры, в наступающем году перед страной будут стоять не менее серьезные вызовы, чем пандемия. Об этом мне хотелось бы сегодня побеседовать с нашими слушателями, потому что, как я убедился, далеко не все понимают уровень угроз, которые нависли над страной. В конце 90-х годов, уже прошлого века, а все помнят это тяжелейшее время, развал страны. Война на Кавказе, нищета на фоне безумной роскоши воров и их обслуги в СМИ и так называемой творческой интеллигенции. Мы говорили о том, что происходит в стране с одним из отцов Оптиной пустыни. И он сказал мне о том, что Россия вновь своим страданием в эти годы спасает мир. Я удивился, думаю, ну как грабеж нашей страны сегодня ворами может спасать мир? А батюшка сказал: из России они вывозят на Запад миллиарды долларов, а ведь это пот и кровь нашего народа, который с трудом выживает в своей стране, самой богатой природными ресурсами стране в мире. Но пока они могут так грабить Россию, богатея на этом, в мире нет большой войны. И он сказал мне: запомни, как только это прекратится, мир вновь окажется на пороге новой мировой войны. Россия страданиями своего народа удерживает мир от этой войны. По-прежнему из России сегодня, используя офшоры, вывозят миллиарды. Но ситуация изменилась. Все же Россия восстанавливает свою государственность, вернулась в мировую политику как великая держава. И в последние годы на Западе вновь заговорили о русской угрозе, о возможности развязывания новой мировой войны. А наступивший год, 2021, когда мы будем вспоминать 80-летие начала Великой Отечественной войны, как мы понимаем, не обещает нам легкой и спокойной жизни. Слишком военно-политическая обстановка в мире напоминает события 80-летней давности. Не случайно об этом Владимир Путин говорил в Давосе. Существует ли риск того, что для переформатирования мира и устранения препятствий в виде России глобалисты, мировая закулиса способна вновь развязать мировую войну? Давайте подумаем. Россия постепенно рушит однополярный мир, который строился с 91 года на обломках Советского Союза. И в США не случайно сегодня называют Россию ревизионистской страной. Помните, как в перерыве заседания ООН представитель США Саманта Пауэлл, буквально захлебываясь от злости и возмущения, кричала невозмутимому Виталию Ивановичу Чуркину: «Как вы себя ведете?» – кричала она. «Вы же проигравшая сторона. Информационная война ведется на всех площадках, начиная от попыток запретить странам закупку российской вакцины до попыток вытолкнуть наших спортсменов со всех международных состязаний под предлогом допинга. О пресловутом новичке и говорить не приходится. Им зловещие агенты ЦРУ, если верить западным СМИ, травят всех направо и налево. Но вот почему-то успешно отравить этим российским оружием массового поражения никого не могут. Пострадали в результате только хомячки в доме Скрипалей, которых, кстати, уничтожили зачем-то бдительные английские спецслужбы. В не меньшей степени обыватели в США и Европе запугивают российской киберугрозой, атаками таинственных русских хакеров. Россия в западных СМИ представляет милитаристской страной, которая угрожает вторжением огромных танковых армат в мирную Европу. Знаете, в кинолентах Голливуда часто присутствует зловещий диктатор, угрожающий всему человечеству. Но этого злодея обязательно побеждает американский герой. Ну, или на худой конец британский агент 007 Джеймс Бонд. И вот сегодня на роль такого злодея всемирного масштаба утвержден глава российского государства Владимир Путин. Как продолжатель русских традиций царя Иоанна Грозного и Иосифа Сталина. Также единогласно Западом утвержденных на роль главных тиранов и злодеев во всей мировой истории. В демонизации России все западные СМИ в уходящем году, я думаю, и в этом все это продолжится, как и депутаты Европарламента, все они, казалось, стремились соперничать с самим доктором Геббельсом. Западным обывателям методично внушают: варварская Россия во главе со зловещим Путиным стоит на пути всего прогрессивного человечества к светлому многогендерному будущему. Внушают, что реваншистская Россия, как некогда Германия, угрожает всему цивилизованному миру. Понимаете, в чем смысл уравнивания Советского Союза и гитлеровской Германии? Гитлера и Сталина. И, разумеется, единственная надежда на спасение демократии и свободы – это Североатлантический альянс. Миролюбивая НАТО, они говорят, не позволит России быть преградой на пути человечества к всеобщему счастью в коллективном Содоме. И поэтому, братья и сестры, Россия сегодня уже объявлена не просто противником, а откровенно высокопоставленными чиновниками НАТО и США называется главным врагом, главной угрозой. И эту угрозу необходимо ликвидировать любыми способами. В западной прессе постоянно появляются публикации, в которых расписывают возможный ход войны между НАТО и Россией, возможность применения тактического ядерного оружия. Рассматривают и обсуждают планы отторжения от России Калининграда. Западные эксперты прогнозируют ход возможных боевых действий при захвате и отторжении Калининградской области от России. И если бы все ограничивалось только публикациями в прессе. В прошедшем 2020-м количество провокаций на наших границах возросло на порядок. Особенно напряженная обстановка на Балтике и Черном море. А на Балтике во время учений авиация и флот НАТО отрабатывают попытки прорвать ПВО Калининградского анклава. В прошедшем году мы столкнулись с нарушениями кораблями НАТО наших морских границ. Помните, в конце прошлого года большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» угрозой тарана заставил американский эсминец покинуть наши воды в заливе Петра Великого на Дальнем Востоке. США заявили, что не признают наши морские границы в Арктике, не признают право России контролировать Северный морской путь, который, заметим, идет вдоль арктического побережья нашей Сибири. И исторически, вне всяких сомнений, не только был освоен русскими, но всегда России принадлежал. Естественно, никто никогда не позволит американцам распоряжаться в российских арктических морях. потому что это создаст серьезнейшую угрозу безопасности нашей страны. Но провокации, судя по всему, неизбежны. Сотни раз наши летчики поднимались в прошлом году на воздушный перехват самолетов НАТО у наших границ. Да и сейчас продолжают подниматься уже в этом году. А чего стоит полет американских бомбардировщиков вдоль нашей границы на территории Украины, когда американцы отрабатывали удар ракетами и управляемыми авиабомбами по Крыму? Такие же учения проводятся, как я говорил уже, на Балтике у Калининграда. Американские войска и подразделения других стран НАТО якобы на ротационной основе, но на самом деле уже постоянно находятся в Прибалтике. А я думаю, никому не надо объяснять, каково подлетное время с этой территории авиационных ракет и управляемых бомб до Петербурга и Москвы. В Прибалтике и Польше у наших западных границ постепенно они сосредотачивают склады с боевой техникой и вооружениями, строят инфраструктуру, готовят логистику для переброски войск. В той же Прибалтике уже находится 12 тысяч натовских солдат. Якобы на ротационной тоже основе, якобы для проведения учений, но подразделения войск НАТО уже постоянно присутствуют на Украине. После военных учений в Николаевской области, в которых участвовали 450 британских десантников, в твиттере Королевских вооруженных сил Англии появилась запись: «Мы приземлились на заднем дворе России». А в Очакове под видом военно-морского центра оперативного управления строится американцами военная база, военно-морская база. США уже модернизируют причалы в Очакове и Николаеве, чтобы эти порты могли принимать сразу несколько боевых кораблей стран НАТО. И киевские власти предлагают под Николаевом землю для британской военно-морской базы. В последнее время на Украине в конце года прошлого американцы начали спешно строить инфраструктуру для размещения своих войск вдоль границы с Россией. Они строят у Мариуполя на Азовском море, в Харьковской и Сумской областях. Пока там будут размещены пункты радиоэлектронной разведки и подразделения кибервойск. Но это очень опасно. Откровенно в США говорят о разработке проведения кибероперации против России. В Прибалтике, Грузии, на Украине американские инструктора в разведывательно-диверсионных центрах готовят кадры из местных жителей для операций на нашей территории. Они ведь хорошо знают не только русский язык, многие русские по происхождению, и на Украине особенно. Так что это очень серьезно. Не только в Белоруссии и Киргизии в прошлом году, на всем постсоветском пространстве активизировались спецслужбы враждебных России государств. А ведь цветные революции на сопредельных территориях – это новые горячие точки на наших границах. И мы с вами понимаем, что Эрдогану не случайно пришла в голову идея в прошедшем году двинуть в Закавказье свои войска, подтолкнув Ильхама Алиева к войне за Карабах. Потому что новый, недавно назначенный глава британской МИ-6 Ричард Мур был послом в Турции и является личным другом Эрдогана. И тогда, братья и сестры, мы помним, спасли Армению от полного разгрома и оставили все же армянам часть Нагорного Карабаха российские миротворцы. Интересно, поймут в Ереване, какие плоды приносят стране сросята, когда беснующаяся на очередном Майдане толпа вносит во власть под лозунгом «Русских оккупантов вон, вперед в Европу, Запад нам поможет» всяких пашинянов. Ну, помогли Пашиняну богатые и влиятельные армянские диаспоры во Франции, в США. Помогли армянам Сорос, Макрон, Трамп. Войну остановил в Закавказье русский солдат. Чтобы прекратить эту войну, жизнь отдали два русских офицера. Погибли летчики майор Ищук Юрий Викторович, командир экипажа, и старший лейтенант Федин Роман Васильевич. Вновь русские войны погибают, чтобы принести мир на землю других народов. Кстати, заметим, на землю двух соседних народов, с которыми мы совсем еще недавно жили в одной стране, а наши отцы и деды сражались плечом к плечу на фронтах Великой Отечественной. Но поймут ли в Ереване, что никто, кроме России, никогда не будет спасать Армению? Но, братья и сестры, можно не сомневаться, что ни Ричард Мур, ни сам Эрдоган не откажутся от плана вытеснить Россию из-за Кавказа, продвинуть влияние Турции на Каспий и дальше в Среднюю Азию. Великий Туран в этих планах – это все тюркские республики не только Средней Азии, но и России. Башкирия, Татарстан, Якутия – под властью султана Новой Османской империи. Вот это стратегические цели новоявленного султана Эрдогана. Ну, а история свидетельствует, что в большой игре, которую Британия не первое столетие ведет с Россией в Средней Азии и на Кавказе, втравливать Турцию в войну с русскими для англичан так же привычно, как есть овсянку по утрам. Правда, скажем так, для турок это всегда очень плохо заканчивалось. Но мы понимаем, что Раджеп Эрдоган уже не помнит печальные уроки прошлого. Недавно прозвучало весьма интересное заявление министра обороны Турции, которое он сделал в ходе мемориальных мероприятий, посвященных годовщине окончания Саркомышской битвы. А я напомню, может, не все знают, в упорных боях тогда Саркомышского сражения, это декабрь-январь 14-15 годов, 1914-1915, немногочисленные русские войска генерала Николая Николаевича Юденища, как его не зря говорили, генерал Суворовской школы, наголову разгромили и уничтожили намного превосходящие силы Османской империи. Командовал тогда турецкой армией сам военный министр Турции Энвер Паша. И задача турецких войск была захватить Закавказье, а затем поднять восстание мусульманских народов по всей Российской империи. Несмотря на поражение в той операции, в Турции ее вспоминают, причем зачастую, как неудачу для последующего шага вперед. Последующего шага вперед, заметим. И по словам нынешнего министра обороны Турции, и тогда, и сегодня турецкая армия стояла и стоит на защите угнетенных мусульманских народов и общин в Российской империи. Примечательное заявление, правда? Кстати, Энвер Паша, идеолог пан-исламизма и пан-тюркизма, один из активных участников и идеологов геноцида армян в Османской империи, закончил жизнь знаете где? Во время гражданской войны его уничтожили на территории Российской империи, в Средней Азии, где он организовал движение басмачей для войны с русскими. Напомню, целью пантюркистов было и остается убедить тюркоязычное население Кавказа, Ирана, Крыма, Поволжья и Туркестана отделиться от России и Ирана и присоединиться к новой огромной державе Туран. Сегодня Эрдоган не только не признает Крым российским, но мечтает создать единую армию Великого Турана, куда бы входили все тюркские народы, не только Средней Азии, но и проживающие в России. Поэтому он так и рвется через Азербайджан на Каспий, а затем дальше, в Среднюю Азию и Поволжье. И мы понимаем, что Эрдоган только выжидает момента, когда Россия, может быть, в результате внутренних беспорядков, может быть, втянувшись в другие конфликты, ослабнет настолько, что он сможет ударить нам в спину. Захватить Кавказ, не только за Кавказе, выйти на российский, в Северный Кавказ, оттуда в Поволжье. Так что обстановка там очень серьезная, дорогие братья и сестры. Турция сегодня договаривается о военно-техническом сотрудничестве с Украиной бандеровской, обещает якобы поддержку возвращения Крыма. Но на самом деле все последние десятилетия в Турции раздавали паспорта крымским татарам, не скрывая свои претензии на Крым. Исторический опыт свидетельствует, что остановить взорвавшегося султана можно только очень серьезными мерами. Никакие пряники в виде строительства атомных станций, турецкого потока для транзита российского газа не помогут. Так что угроза эта очень серьезная. Надо сказать, что в Киеве несказанно обрадовались успехом Азербайджана в Нагорном Карабахе. И обрадовались, конечно, своим новоявленным турецким союзникам, которые пообещали вернуть Украине Крым и победить Донбасс с помощью турецких ударных беспилотников «Байрактар». И вот уже некий воинственный украинский чиновник призывает устроить Черноморскому флоту Перл-Харбор и уничтожить Крымский мост. Можно, конечно, списывать подобные высказывания на интеллектуальный уровень и психическое здоровье представителей нынешней элиты этой незалежной державы. В Киеве ждут и никак не дождутся развала Московии, чтобы на ее развалинах построить великую Украину. Потомки полицаев и бандеровских палачей в своих мечтах уже примеряют на себя роль новых полицаев на территории, разгромленной и оккупированной войсками НАТО России. Можно, конечно, к этому не относиться серьезно. но необходимо учитывать, что США и Великобритания методично накачивают Украину оружием. Американские и британские советники и инструктора на Яворском полигоне под Львовом обучают и готовят подразделения ВСУ к войне с Россией. Особенно старательно готовят они спецподразделения для диверсионной войны. В конце прошлого года была совершена попытка прорыва через российскую границу диверсионной группой ВСУ. Подразделения британских военнослужащих проводили в Николаевской области совместное учение с украинской армией. Украину методично и, надо сказать, к сожалению, довольно успешно и довольно быстро превращает в страну смысл существования, который должен заключаться в войне с Россией. И мы должны признать, к огромному сожалению, за последние 7 лет методами информационно-психологической обработки, бандеровской пропаганды, пропаганды ненависти к москалям, навязывая в качестве героя Бандеры Шухевича, они сумели обалванить и подготовить на роль пушечного мяса в войне с Россией довольно значительную часть украинского общества. Турция договаривается о производстве на Украине ударных беспилотников «Байрактар», обещает строить боевые корабли для украинских военно-морских сил. Эрдоган выражает поддержку твердую Зеленскому в стремлении вернуть Крым и Донбасс. И естественно, Эрдоган надеется, что Крым при определенном развитии событий немедленно отойдет к Турции. Да и весь юг нынешней Украины, все Причерноморье, было некогда владениями Османской империи. Эрдоган об этом помнит. Но хорошо бы ему вспомнить, как эти степи Дикого Поля, откуда крымские татары ходили в набеги на Польшу и Россию, после блестящих побед Суворова и Румянцева были застроены русскими городами и превратились в цветущую Новоруссию. Понимаете, для англосаксов украинцы – это туземцы, расходный материал. Жалеть их никто не будет. И задача Украины в их планах – как можно сильнее навредить России, даже если эта страна развалится и понесет огромные потери. Потому что распад Украины станет проблемой прежде всего для России, и для ее европейских соседей, но не для США и Великобритании. А зная лютую ненависть захвативших власть в Киеве бандеровцев к России, то угроза того, что по приказу из Вашингтона они мгновенно развяжут войну с Россией, надо воспринимать весьма серьезно. Вот и в Молдавии в конце прошлого года пришла к власти дама-президент с румынским паспортом и немедленно потребовала вывести российских миротворцев из Приднестровья. А посол Румынии в Кишиневе, некий господин Даниил Ионице, во время проходившего в Молдавии празднования Дня румынской армии, разразился речью. И вот в этой своей речи посол Румынии назвал головорезов из армии диктатора Антонеску, союзника Третьего рейха, героями, боровшимися за воссоединение страны и освобождение ее от советской оккупации. А Румыния, надо напомнить, братья и сестры, была провинцией Османской империи. И независимость и собственную государственность она обрела благодаря победам русского оружия в русско-турецких войнах. Но, пользуясь крушением Российской империи и гражданской войной в нашей стране, умудрилась отхватить земли Бессарабии и часть Молдавии. Сталин перед войной вернул эти территории в состав Советского Союза. Во время Великой Отечественной войны Румыния сражалась на стороне Третьего рейха, оккупировав вместе с немцами Одессу, Южную Пальмиру Российской империи, которая никакого отношения никогда не имела. И в их планах русская Одесса должна была стать, уже была объявлена столицей Транснистрии, новой провинции Великой Румынии, созданной, конечно же, на оккупированных советских землях, русских землях. 220 тысяч румын, это 3-я и 4-я румынские армии, были разгромлены и уничтожены в ходе Сталинградской битвы в очень далеких от Румынии донских степях. Кого они там освобождали от советской оккупации? И вот сегодня поглощение Молдавии новой Великой Румынии считается делом ближайшего будущего. И сегодня вместо Третьего рейха в союзниках Румынии США и весь Североатлантический альянс. Почему я подчеркиваю роль Румынии? Дело в том, что на территории Румынии американцами развертывается район противоракетной обороны. А мы знаем, что в этих установках ПРО могут быть размещены не только противоракетные, но и ударные крылатые ракеты «Томагавки». Недавно войска США перебрасывали в Румынию систему РСЗО, это ракетную систему залпового огня, и имитировали удар по Крыму. На румынской авиабазе США размещают ударные беспилотники «Раптор» американские, очень мощное, кстати, оружие. И все это нацелено на наш Крым. Вооруженные силы США и их союзники по НАТО в водах Черного моря провели учения, в которых приняли участие самолеты и беспилотники ВВС США, Великобритании и Румынии. И в ходе учений, как они сами говорят, была отработана атака высокоточными крылатыми ракетами воздух-земля. Цель учений, они сами об этом говорят, было оценить возможности российской противовоздушной обороны в Крыму. Пентагон об этом заявляет. Румыния становится на наших глазах американским плацдармом для нападения на Россию в Черноморском регионе. А если учесть, что Приднестровье блокировано теперь уже не только со стороны Молдовы, но и со стороны враждебной Украины, то в случае развязывания военного конфликта нам необходимо будет силой пробивать дорогу, чтобы прийти на помощь российским миротворцам и гражданам Приднестровья, многие из которых имеют российские паспорта. Удар на Приднестровье может быть одновременно направлен не только со стороны Румынии, но и со стороны Украины. Хозяин же у них один и тот же. Не будем забывать о Грузии, в которой очень активно работают американские инструктора и советники. Грузия, как и Украина, не входя формально в НАТО, давно услужливо предоставляют свою территорию для действий против России. В сегодняшней передаче «Почему» я об этом говорю так подробно. Потому что, к сожалению, не все из наших слушателей представляют, насколько серьезной сегодня является обстановка на наших западных и южных рубежах. Какие угрозы перед нами стоят на западных границах России. А есть ведь еще и Средняя Азия, в которой работает подполье исламских радикалов. Афганистан, в который американцы вполне с определенной целью перебрасывали из Сирии часть отрядов, разгромленного нашими войсками псевдоисламского халифата. Но это не все, дорогие братья и сестры. Мы с вами помним, что 75 лет назад, 20 ноября 1945 года, в Нюрнберге начинался международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Процесс был организован по настоянию Советского Союза, потому что западные лидеры желали очень быстро и тихо устранить главарей Третьего Рейха. Они, конечно же, опасались, что вскроются факты о роли США и Великобритании в том, как нацисты пришли к власти, о том, кто финансировал Гитлера, о сотрудничестве с рейхом американских промышленных и банковских кругов. Но Иосиф Сталин настоял на том, чтобы народы мира судили нацистский режим и нацистскую идеологию. А напомню, что на Нюрнбергском процессе были предоставлены вызывающие настоящий ужас и содрогание документальные кадры и тома документальных свидетельств о преступлениях нацистов на территории Советского Союза. Из 27 миллионов погибших советских людей большинство – это мирное население. Дети, женщины, старики. И вот, братья и сестры, через 75 лет после Великой Победы и Нюрнбергского процесса министр обороны Германии Ангрет Крамп Каренбауэр в своем обращении к депутатам Бундестага сказала о том, что с русскими нужно говорить только с позиции силы. Представляете? Министр обороны Сергей Кожугетович Шойгу посоветовал этой воинственной фрау спросить у дедушки, чем закончилась прошлая попытка Берлина поговорить с Москвой с позиции силы. Но то, что всю Европу с помощью мощных информационных технологий, промыв мозги европейцам, уже подготовили к очередному крестовому походу против России, это, братья и сестры, очевидно. Не случайно Европарламент в своих резолюциях упорно и методично уравнивал и уравнивает СССР и гитлеровскую Германию. Причем особенно усердствуют в этом представители стран, союзников Третьего Рейха, чьи войска воевали на нашей земле, убивали наших мирных граждан, сеяли смерть и разрушение. Думаю, что недолго ждать осталось. Очень скоро они станут утверждать, что Гитлер доблестно защищал Европу от большевистских орд. Ведь мы же видим, Европарламент очень спокойно относится не только к реабилитации, но и героизации нацистских преступников в некоторых странах. Пока особенно явно это происходит на Украине и Прибалтике, будущих плацдармах для развязывания войны с нашей страной, для крестового похода на Россию. Напомню, в новогоднюю ночь, может быть, не все заметили, Ударный американский беспилотник пролетел в опасной близости вдоль всей западной границы России, проверяя работу нашей системы ПВО. Но должен вам сказать, дорогие братья и сестры, что новейшие системы вооружения, которые поступают в российскую армию, заставляют более трезвомыслящих западных военных профессионалов не надеяться на победу в глобальной войне с Россией. К тому же, я напомню, в 2018-м, два года назад, Владимир Путин заявил, что Россия готова применить ядерное оружие только после того, как потенциальный агрессор наносит по ней удар. Потому что в концепции нашей страны нет превентивного удара ядерным оружием по врагу. Глава государства пояснил тогда, суть ядерной доктрины России – это ответ на встречный удар. В том, что агрессор должен знать, возмездие неизбежно. Он все равно будет уничтожен. И добавил тогда, чтобы никто не сомневался в том, что Россия обязательно ответит агрессору. А мы как жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут, сказал резко президент, потому что они даже раскаяться не успеют. И вот, чтобы остудить горячие головы супостата, в конце прошлого года ядерная триада России провела тренировку под руководством Верховного Главнокомандующего Владимира Путина. География, братья и сестры, тысячи километров. На северном космодроме Плесецк свои действия отработали расчеты межконтинентальных баллистических ракет «Ярс». В Баренцевом море с глубины 50 метров экипаж подводной лодки «Карелия» запустил ракету «Синева». Воздушная часть тренировки. Самолеты Ту-160 и Ту-95МС вылетели, это стратегическая бомбардировочная авиация, вылетели с аэродрома в Саратовской и Амурской областях, и все ракеты поразили цели, заданные на двух полигонах. Один на Камчатке, второй в Республике Коми. Пуск сразу четырех баллистических ракет с подлодки «Владимир Мономах» был выполнен на дальность более 5500 километров. Пуск произошел в акватории Охотского моря, и учебные боевые блоки успешно достигли и поразили цели на полигоне в Архангельской области. А это очень серьезные, братья и сестры. Ранее Владимир Мономах в одном залпе запускал только две булавы. Всего же на вооружении субмарины 16 подобных баллистических ракет. Американцев, надо сказать, очень обеспокоило. В прошедшем году в полном объеме были выполнены испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Три успешных пуска с фрегата Северного флота «Адмирал Горшков». А это, братья и сестры, новейшее оружие, которого очень опасаются руководство НАТО и командование Пентагона. Выполнены были три запланированных пуска. Два по морским целям, один по наземной. И «Цирконы» показали поразительную точность. Все ракеты попали в колышек. Это так ракетчики называют центр условной цели, круга условного. На прошедшей 17 декабря пресс-конференции Владимир Путин говорил, что у России есть гиперзвуковое оружие, которое гораздо эффективнее, чем у других армий мира. По его словам, когда в других странах подойдут к его созданию, у России будет уже другое, более совершенное. И вот интересно, как Владимир Владимирович Путина на пресс-конференции попросили тогда прокомментировать заявление Пентагона. Журналистка сказала, что министр обороны США два года назад сказал, что Россия – это единственная страна, которая может уничтожить Америку за полчаса. Так ли это? Путин минутку помолчал, улыбнулся и сказал: «Быстрее». И они это знают, братья и сестры. Но на расширенном заседании коллегии Министерства обороны глава государства подчеркнул, что очень высока скорость изменения в научно-технической сфере сегодня. И поэтому нельзя ни в коем случае почивать на лаврах. Путин на коллегии тогда Министерства обороны предупредил о том, что работа предстоит очень напряженная. Сказал он тогда: да, мы говорим, и я с гордостью повторяю неоднократно уже это дело, что у нас появились вооружения, которых в мире нет. Прежде всего имеется в виду, конечно, гиперзвуковое оружие. Но Путин сказал: мы с вами знаем и должны отдавать себе отчет в том, что ведущие армии мира тратят огромные, несопоставимые с нами ресурсы для того, чтобы обеспечить свое превосходство. У нас нет шансов им уступить ни в чем. Хочу, чтобы это было понятно для всех. Братья и сестры, и мы с вами должны понимать, что происходит. Многие серьезные военные эксперты говорят о том, что с появлением новых видов вооружений происходит очередная революция в военном деле. Понимаете, что это такое? Это новые способы войны отрабатываются. Прогнозируется на основе работ по развитию искусственного интеллекта применение роя ударных и разведывательных беспилотников. массированное применение дронов камикадзе, это барражирующие боеприпасы. А это способно перегрузить, создать серьезнейшие проблемы любой, даже самой мощной системе ПВО. Идет постоянное соревнование в противоборстве средств радиоэлектронной борьбы. Может, кто-то не понимает, о чем я говорю, утомляю вас, но поймите, это очень серьезно все. Путин не зря сказал, что мы не имеем права ни на миг отстать от наших противников. Владимир Путин упоминал о разработках нашим противникам оружия на новых физических принципах. США открыто заявляет о том, что готовится перенести противостояние в космическую сферу. То есть, братья и сестры, вызовы перед нашими учеными и конструкторами, перед нашими военными стоят очень серьезные. И от ответа на эти вызовы зависит судьба страны. То есть зависит жизнь наша с вами. А время ведь не ждет. Если проводить исторические параллели, то программа перевооружения Красной Армии должна была завершиться к середине 42-го года. А война 80 лет назад началась 22 июня 41-го. А до этого, напомню, программа перевооружения Русской Императорской Армии должна была завершиться в 17-м году. А Первую мировую войну развязали в 14-м. Но для победы над супостатом всегда необходимо единство народа. Это, братья и сестры, не менее важно, чем новая система вооружения. Наши враги сосредотачивают серьезные силы на границах России. Я пытался об этом рассказать, пытаюсь в этой передаче. Их задача без большой войны, глобальной ядерной, разжечь одновременно военные конфликты по периметру всех наших границ, заставить Россию распылить свои силы и обескровить нас. Ну а дать приказ в час Х разжечь конфликты и в Донбассе, и в Приднестровье, и на границе с Крымом, или в Прибалтике, они решат самый неподходящий для нашей страны момент. На Западе не скрывают, что ожидают внутренних потрясений в России. На это они делают главную ставку. И это, как мы видим в последние дни, очень серьезная опасность. Особенно учитывая стремление части весьма влиятельных сил в стране вернуть Россию в святые 90-е, как говорит Наина Ельцина, называет эти годы. Вслед за проектом Навальный будут запущены другие проекты по раскачиванию ситуации в стране, по подготовке государственного переворота методами цветных революций. Опасность очень серьезная. Англосаксы в своей политике действуют всегда, история об этом говорит, как бульдоги. Они, вцепившись, никогда не разжимают челюсти. Ну, только пока не получат дубинкой по голове. Почему я так долго и обстоятельно пытаюсь рассказать о угрозах, которые стоят перед нашей страной? Потому что в наступившем году легкой жизни не будет. Но наши трудности и часто вполне справедливое недовольство проблемами в российском обществе мы с вами должны сравнивать с военными угрозами, на которые приходится сегодня отвечать государству. Поэтому всем нам необходимо трезвомыслие и терпение. Ни в коем случае нельзя позволить раскачать Россию изнутри, потому что последствия будут катастрофическими. Но в США в конце прошлого года пришел к власти Байден, который грозит России самыми ужасными санкциями, как он говорит, адскими санкциями. И это вселяет надежду, братья и сестры. Надежда на то, что наша страна начнет более быстрыми темпами избавляться от наследия той экономической модели и той политической системы, которую навязали России 30 лет назад наши заклятые друзья Запада. Ведь нам важно понять и ясно увидеть врага. И тогда сбываются слова Отто фон Бисмарка. «Русские долго запрягают, но быстро едут». Многие люди, столкнувшись с пандемией, угрозой внезапного ухода из жизни, оказавшись в непростых условиях, совершенно по-разному себя проявили. Некоторые впали в депрессию и уныние, но большинство задумалось над вечными ценностями, которые являются главными в нашей жизни. В наступившем году, 2021, Россия празднует 800-летие святого благоверного князя Александра Невского. Его завет не в силе Бог, а в правде. Будем жить с вами по правде Божией, и Бог будет с нами. Поэтому какие бы трудности не ожидали нас в наступившем году, не ожидали страну и каждого из нас, будем помнить слова Александра Васильевича Суворова. Мы русские, с нами Бог. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех святых в земле российской просиявших и расточаться в Россию. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Спаси нас, спаси нас.